некотором царстве, в некотором государстве, жил-был ретивый начальник. Случилось это давно, еще в ту пору, когда промежду начальников такое правило было — стараться как можно больше вреда делать, а уж из всего само собой впоследствии польза произойдет.
«Обывателя надо сначала скрутить», — говорили тогдашние генералы, «потом в бараний рог согнуть, а, наконец, в отделку ежовой рукавицей пригладить». И когда он вышкалится, тогда уж само собой постепенно отдышится и процветет.
Правило это ретивый начальник без труда на носу у себя зарубил. Так что когда он впоследствии веренный край в награду за понятливость получил, то у него уж и программа была припасена. Сначала он науки упразднит, потом город спалит и, наконец, население испугает. И всякий раз будет при этом слезы проливать и приговаривать. Видит Бог, что я сей вред для собственной ихней пользы делаю. Годик-другой таким образом попалит. Смотришь, он веренный-то край, и остепеняться помаленьку стал. Остепенялся, да остепенялся, и вдруг каторга. Каторга, то есть общежитие, в котором обыватели не в свое дело не суются. Пороху не выдумывают, передовых статей не пишут, а живут и степенно блаженствуют». В будни работу работают, в праздники за начальство Богу молят. И оттого у них все как по маслу идет. Наук нет, а они хоть сейчас на экзамен готовы. Вина не пьют, а питейный доход возрастает да возрастает. Товаров из-за границы не получают, а пошлины на таможнях поступают да поступают. А он, ретивый начальник, только смотрит да радуется, бабам по платку дарит, мужикам по красному кушаку. «Вот какова моя каторга», — говорит. «Вот зачем я науки истреблял, людей калечил, город огнем палил. Теперь понимаете?» «Как не понимать? Понимаем».
В этой надежде приехал он в свое место и начал вредить. Вредит год, вредит другой. Народное продовольствие прекратил. Народное здравие упразднил. Письмена сжег и пепел по ветру развеял. На третий год стал себя проверять. Что за чудо? Надо бы по-настоящему веренному краю уж процвести. А он даже остепеняться не начинал. Как ошеломил он с первого обцуга обывателей, так с тех пор они, распахня рот, и ходят. Задумался ретивый начальник и принялся разыскивать, какая тому причина. Думал, думал, и вдруг его словно свет озарил. Рассуждение! Вот причина. Стал он припоминать разные случаи, и чем больше припоминал, тем больше убеждался, что хоть и много он навредил, но до настоящего вреда, до такого, который бы всех сразу прищемил, все-таки не дошел. А не дошел, потому что этому препятствовало рассуждение. Сколько раз с ним бывало разбежится, размахнется, закричит «разнесу», а вдруг рассуждение. «Какой же ты, братец, осел?» «Ну, он и спасует. А кабы не было у него рассуждения, он бы давно уж до каторги дело довел». «Давно бы вы у меня отдышались», — крикнул он не своим голосом, сделавши это открытие. И погрозил кулаком в пространство, думая хоть этим посильную пользу веренному краю принести. На его счастье жила в этом городе колдунья, которая на кофейной гуще будущее отгадывала, а, между прочим, умела и рассуждение отнимать. Побежал он к ней и кричит: «А ты май!» Видит колдунья, что дело к спеху, живым манером сыскала у него в голове дырку и подняла клапанчик. Вдруг что-то из дырки свистнуло. Шабаш! Остался наш парень без рассуждения. Разумеется, очень рад. Стал есть, куска до рта донести не может. Все мимо. Хохочет. Сейчас побежал в присутственное место. Стал посредине комнаты и хочет вред делать. Только хотеть-то хочет. А какой именно вред? И как к нему приступить? Не понимает. Таращит глазами, губами шевелит. Больше ничего. Однако так он одним своим нерассудительным видом всех испугал, что разом все разбежались. Тогда он ударил кулаком по столу, расколол его и убежал. Прибежал в поле. Видит, люди пашут, баранят, косят, гребут. Знает, сколько необходимо сих людей в рудники заточить, а каким манером не понимает. Вытаращил глаза, отнял у одного пахаря косулю и разбил вдребезги. Но только что бросился к другому пахарю, чтоб барану разнести, как все испугались, и в одну минуту поле опустело. Тогда он разметал только что сметанный сток сена и убежал. Воротился в город, знает, что надобно его с четырех концов запалить, а каким манером, не понимает. Вынул по привычке из кармана коробочку спичек, чиркает, да не тем концом. Взбежал на колокольню и стал бить в набат. Звонит час, звонит другой. А что за причина, не понимает. А народ между тем сбежался, спрашивает, где батюшка, где? Наконец устал звонить. Сбежал вниз, опять вынул коробку со спичками, зажег их все разом. И только было ринулся в толпу, как все мгновенно брызнули в разные стороны, и он остался один. Тогда побежал домой и заперся на ключ. Сидит неделю, сидит другую, вреда не делает, а только не понимает. И обыватели тоже не понимают. Тут-то бы им и отдышаться, покуда он без вреда, запершись, сидел. А они вместо того испугались. Да нельзя было и не испугаться. До тех пор все вред был, и все от него пользы с часу на час ждали. Но только что было пользы наклевываться стало, как вдруг все кругом стихло. Ни вреда, ни пользы. И чего от этой тишины ждать? Неизвестно. Ну и оторопели, бросили работы, попрятались в норы, азбуку позабыли. Сидят и ждут. А у него, между тем, опять рассуждение прикапливаться стало. Однажды выглянул он в окошко и как будто понял. «Кажется, я одним своим нерассудительным видом настоящий вред сделал», — воскликнул он и стал ждать. Вот сейчас соберутся перед домом обыватели и будут каторги просить. Но сколько он не ждал, никто не пришел. По-видимому, все уже у него начеку. И поля заскорбли, и реки обмелели, и стада, сибирская язва посекла, и письмена пропали. Еще одно усилие, и каторга готова. Только вопрос... С кем же он устроит ее, эту каторгу? Куда он не посмотрит, везде пусто. Только мерзавцы, словно комары на солнышко, стадами играют. Так ведь с ними, с одними и каторгу устроить нельзя, потому что и для каторги не ябедник праздный нужен, а коренной обыватель, работяга, смирный. Рассердился, вышел на улицу. Стал в обывательские норы залезать и поодиночке народ оттоле вытаскивать. Вытащит одного — приведет в изумление. Вытащит другого — тоже в изумление приведет. Но тут опять беда. Не успеет до крайней поры дойти, смотрит, ан прежние опять в норы уползли. Тогда он вспомнил... что когда он еще ребенком был, то воспитатель француз из эмигрантов говаривал «Буди хочешь отечество подкузмить, призови на помощь мерзавцев». Обрадовался, созвал мерзавцев и сказал им: «Пишите, мерзавцы, доносы». И вдруг пошла во всем крае суматоха. Кому горе, а мерзавцам радость. Кружатся, галдят, играют с утра до вечера пир горой. Одни пишут доносы, другие вредные проекты сочиняют, третьи об оздоровлении ходатайствуют. «Не хлеба нам надо, а шпиц рутанов!» — вопиют. И все эти вопли ихние, полуграмотные, вонючие, к ретивому начальнику в кабинет ползут, а он читает и ничего не понимает. Необходимо поначалу в барабаны бить и от сна обывателей внезапно пробуждать. Почему? Необходимо обывателей во всегдашнем изумлении содержать. На какой предмет? Необходимо вновь закрыть Америку. Но, кажется, сие не от меня зависит. Словом сказать, начитался и нанюхался по горло, а ни одной резолюции положить не мог. Горе тому граду, в котором начальник без расчету резолюциями сыплет. Но еще горше, когда начальник совсем никакой резолюции положить не может. Снова он собрал мерзавцев и говорит им: «Сказывайте, мерзавцы, в чем, по вашему мнению, настоящий вред состоит?» И ответили ему мерзавцы единогласно: «Да толя, по нашему мнению, настоящего вреда не получится, да коли наша программа вся во всех частях выполнена не будет. А программа наша вот какова: чтобы мы, мерзавцы, говорили, а прочие, чтобы молчали. Чтобы наши, мерзавцев, затеи и предложения принимались немедленно, а прочих желания, чтобы оставлялись без рассмотрения. Чтобы нам, мерзавцам, жить было повадно, а прочим всем, чтобы ни дна, ни покрышки не было. Чтобы нас, мерзавцев, содержали в холле и в нежне, а прочих всех в кандалах. Чтобы нами, мерзавцами, сделанный вред за пользу считался, а прочими всеми, если бы и польза была принесена, то таковая за вред бы считалась. Чтобы об нас, об мерзавцах, никто слова сказать не смел, а мы, мерзавцы, о ком вздумаем, что хотим, то и лаем. Вот коли все это неукоснительно выполнится, тогда и вред настоящий получится». Выслушал он эти мерзавцевы речи, и хоть очень наглость ихняя ему не по нраву пришлась, однако видит, что люди на правой стезе стоят. Делать нечего, согласился. «Ладно, — говорит, — принимаю вашу программу, господа мерзавцы. Думаю, что вред от нее будет изрядный, но достаточный ли, чтобы вверенный край от него процвел? Это еще бабушка надвое сказала». Распорядился мерзавцевые речи на досках написать и ко всеобщему сведению на площадях вывесить, а сам встал у окошка и ждет, что будет. Ждет месяц, ждет другой. Видит, рыскают мерзавцы, сквернословят, грабят, друг дружку за горло рвут, а вверенный край никак таки процвести не может. Мало того, обыватели до того в норы уползли, что и достать их оттуда нет средств. Живы ли, нет ли, голосу не подают. Тогда он решился, вышел из ворот и пошел прямиком. Шел-шел и пришел в большой город, в котором высшее начальство резиденцию имело. Смотрит и не верит глазам своим. Давно ли в этом самом городе мерзавцы на всех перекрестках программы выкрикивали, а людишки в норах хоронились? И вдруг теперь все наоборот? Людишки без задержки по улицам ходят, а мерзавцы в норах попрятались. Куда ни взглянет, везде благорастворение воздухов и изобилие плодов земных. Зайдет в трактир,
Никогда, сударь, так бойко не торговали. Заглянет в калашную, никогда столько калачей не пекли. Завернет в бакалейную лавку, икры, сударь, наготовиться не можем. Сколько привезут, столько сейчас и расхватают. «Что за причина?» — спрашивает он у знакомых и незнакомых. «Какой такой настоящий вред вам учинен, от которого вы вдруг так ходко пошли?» «Не от вреда это», — отвечают ему. «А напротив, новое начальство у нас нынче, оно все вреды упразднило. От этого так у нас и хорошо».
Отправился ретивый начальник по начальству. Видит дом, где начальник живет, новой краской выкрашен. Швейцар новый, курьеры новые. А, наконец, и сам начальник с иголочки. От прежнего начальника вредом пахло, от нового пользы. Прежний начальник сопел, новый соловьем щелкает. Улыбается, руку жмет, садится просит, о благосостоянии веренного края осведомляется. Как у вас там фабрики, заводы, пчеловодство, скотоводство? Надеюсь, ангел.
Делать нечего, стал он докладывать. И что дальше докладывает, то гажа выходит.
Так, мол, и так, сколько ни делал вреда, а пользы ни на грош из того не вышло. Не может отдышаться веренный край, да и шабаш.
«Повторите», — не понял новый начальник.
«Так и так. Никаким манером до настоящего вреда дойти не могу».
«Что такое вы говорите?»
Оба разом встали и смотрят друг на друга. И вдруг новый начальник вспомнил, что он сам сколько раз в этом смысле для своего предместника циркуляры изготовлял.
«Ах, так вот вы об чем!» — расхохотался он. «Но ведь мы уж эту манеру оставили. Нынче мы вреда не делаем, а только пользу, ибо невозможно в реку нечистоты валить и ожидать, что от сего вода в ней слаще будет. Зарубите себе это на носу».
Воротился ретивый начальник в веренный край, и с тех пор у него на носу две зарубки. Одна, старая, гласит: «Достигай пользы посредством вреда». Другая, новая: «Ежели хочешь пользу отечеству сделать, то...» Остальное на носу не уместилось. Но иногда он принимает одну зарубку за другую. Тогда выходит так: что ел, что кушал, все едино.